Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Любовь и цензура в Иране». Как быть счастливым, несмотря на рецессию? Гость «Американского часа» – психолог Стив Тейлор. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Золотая полка». Ужин с Андре Луималя. «Первая леди правит бал». Репортаж Владимира Абаринова. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Ратманский и Эйфман делят балетный Нью-Йорк. Бурные события в Иране заставили вспомнить слова одного историка. Каждая революция кажется невозможной до ее победы и неизбежной после нее. Волнения в Тегеране еще не привели к краху режима, но они изменили отношение к стране. Грандиозные демонстрации открыли миру сложное общество, которое только с расстояния и в тоталитарной пропаганде кажется однородной послушной массой. Этот переворот сознания резко усилил интерес Запада к духовному миру Ирана. Америка заново смотрит замечательное иранское кино. В Нью-Йорке с большим успехом проходит выставка иранских художников. И, конечно, с сочувствием и вниманием читающая публика встретила роман крупного иранского писателя, о котором нашим слушателям рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Сейчас, когда американская литература переживает вялый период, некоторые писатели-американцы не без тайной зависти смотрят на страны с тоталитарными режимами. Там литературе придают такое значение, что произведения диссидентских авторов запрещают, конфискуют, читателей преследуют, а самих авторов сажают в тюрьмы и даже убивают. В таких странах даже и не диссидентствующие писатели, если они не хотят переквалифицироваться из литераторов в пропагандисты, должны проявлять большую творческую энергию, чем западные авторы, находить новые безопасные ниши в тематике, уходить в жанр сказки и притчи, прятаться за ширму историчности и непременно изобретать свой эзопов язык. Словом, как сказал критик Джеймс Вуд, «Тирания – мать метафоры». Однако роман «Любовь и цензура в Иране» дает загрустившим писателям свободного мира наглядное представление о том, чего лишается литература, вынужденная приспосабливаться к тоталитаризму. Шахриар Манданипур – известный иранский романист и автор рассказов. Этот роман он написал уже на Западе, где остался, воспользовавшись приглашением университета в Новой Англии. Его роман написан на языке фарси и наполнен иранскими реалиями. Но в Иране его не прочтут, и, судя по всему, еще долго, поскольку там он запрещен. Особенность ситуации заключается в том, что весь роман, представляющий собой любовную историю, написан именно о том, что можно и чего нельзя писать о любви в современном Иране. Герои романа – тегеранские студенты, юноша Дара и девушка Сера.
Как раз за год до студенческой демонстрации, которую я уже упомянул, в один весенний день, а в старых иранских историях о любви все начинается непременно в весенний день с соловьями и другими птицами, поющими в унисон со словами истории, в публичной библиотеке появилась Сера. Сера изучает иранскую литературу в Тегеранском университете. Разумеется, древнюю литературу, так как по неписанным законам изучение современной иранской литературы в школах и университетах запрещено. Стоп, две фразы цензором вычеркиваются: про демонстрацию – раз, и про запрет на изучение современных авторов – два.
Когда Сера заходит в лавку купить темные очки, продавец говорит ей: «Как обидно прятать такие красивые глаза и такое мучительно желанное лицо за очками». Стоп, мучительно желанное лицо цензором вычеркивается. Дара и Сера впервые встречаются на ежегодной студенческой демонстрации, и следующие 200 страниц проводят не в попытках слиться в любовном экстазе, а только в попытках начать отношения. Они не могут вместе пройти по улице без того, чтобы не привлечь внимание так называемого морального патруля. А когда их заподозрят в непристойной совместной прогулке, им придется врать, что они брат и сестра. Даже встреча в интернет-кафе сопряжена с риском. Однажды они назначают свидание в отделении скорой помощи, потому что там все слишком заняты, чтобы обращать на них внимание. В самой отчаянной ситуации им приходит в голову встретиться на кладбище. Словом, они все время должны на один шаг опережать воображение строгих охранителей мусульманской нравственности. Параллельно с историей отношений влюбленных идут в романе другие отношения между автором и цензором по имени Порфирий Петрович, иранцем, названным именем следователя из романа Достоевского «Преступление и наказание». Комментируя этот литературный прием, критик Джеймс Вуд пишет:
роман Манданипура не просто запрещен цензорами, но отчасти создан ими. Цензор Порфирий – соавтор романа. Вы видите его спорящим с автором, предлагающим свои варианты сюжета. Вы даже обнаруживаете, что он влюбился в героиню. Постепенно появляются другие цензоры. Они, как и сам автор, становятся персонажем. И молодые герои романа вынуждены пробиваться к свободе сквозь толпу размножающихся авторов. Самое заметное достижение романа «Любовь и цензура в Иране» в том, что он становится историей создания художественного произведения.
В романе образуются две любовных истории. Одна – официальная, разрешенная, выделенная в тексте жирным шрифтом. Вторая – авторская, с комментариями и отступлениями. В них вы прочтете об истории цензуры, о революции 1979 года и ее последствиях и так далее. Один историко-политический сюжет в авторских отступлениях кажется особенно горьким.
Однажды до революции студенты вышли на демонстрацию протеста против американского капитализма. В ответ армия атаковала университет и убила троих студентов. С тех пор каждое 16 число месяца Азара тегеранские студенты выходили на демонстрацию протеста против режима Шаха. Они швыряли камни в университетские окна, и за это охранники их избивали. Некоторых арестовывали и держали по несколько дней в тюрьме, где их насиловали, используя в качестве подсобных орудий пытки бутылки из-под кока-колы. Потом их отпускали, и 16-го азара следующего года все повторялось сначала. Однако после революции режим Исламской Республики казнил каждый день столько студентов и других политических оппозиционеров, что практически любой из этих дней мог считаться днем, когда люди умирают за свободу. Умелая политика Исламской Республики совершенно свела на нет значимость даты 16-го азара.
Среди примеров политической подозрительности, характерной для властей тоталитарных режимов, Манданипур описывает и такие, идиотизм которых знаком людям, пережившим ранние послесталинские времена в России. В Иране, например, были осуждены и запрещены мужские галстуки, а в России брюки-дудочки и прическа кок, носителей которых пресса клеймила термином «стиляга». Относительно иранских галстуков Манданипур высказывает догадку, что они запрещены потому, что их заостренные концы указывают вниз на мужское причинное место. Другой пример иранской реальности не столь безобиден. Молодой следователь спрашивает арестованного Дару о курсе по истории кино, который тот посещал в университете. Структуралист Дара говорит следователю:
язык кино всегда имеет свой код, и те, кто хочет работать в кино, должны изучить эти коды. Только зная их, человек получает возможность свободно изъясняться и самовыражаться на языке кино. Глаза следователя блеснули. «Так, значит, фильмы закодированы?» – спросил он. «А вы знаете эти коды?»
Изыск формы в романе «Любовь и цензура в Иране» имеет один существенный недостаток. Официальная история любви оказывается такой выхолощенной, что читатель теряет к ней интерес. В романе обсуждается фильм, который там дается без названия, но в котором безошибочно узнается реальная неореалистическая картина Аббаса Киарастами «Сквозь оливковую рощу». Фильм о том, как снимают фильм. В отличие от изысканного постмодерниста Манданипура, неореалист Киарастами вполне справился с той же задачей. Он дивно преодолел сложность совмещения реальной любовной истории в Иране с завораживающим искусством рассказывать такие истории. I walked along the avenue. I never thought I'd meet a girl like you. Meet a girl like you.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Особая наука о счастье, которая переживала рассвет Американской академии последних 10 лет, столкнулась с вызовом великой, как ее теперь все называют, рецессии. Как быть счастливым в эпоху экономических трудностей и несмотря на них? Этот вопрос мы задали эксперту, сегодняшнему гостю американского часа Стиву Тейлору. С профессором психологии счастья университета города Манчестер беседует корреспондент Ирина Савинова.
Стив, вы автор нескольких книг, посвященных счастью, духовности и психологии. Ваш последний труд под названием «Догоняя время» – «Making Time» – скоро появится в книжных магазинах Америки. Книга выйдет и на русском языке, среди полдюжины других. Скажите, как эксперт, как связаны счастье и деньги?
Прочной связи тут не наблюдается. Это миф, что счастье приходит с богатством. Зависимость гораздо слабее, чем многие полагают. Да, нам нужно какое-то количество денег, чтобы быть спокойными, что их достаточно для удовлетворения наших основных нужд. Когда есть деньги на все необходимое, они перестают играть важную роль. Зарабатываете ли вы 20, 30 или 100 тысяч, нет разницы в уровне счастья, в нашем самоощущении. Что делает вас счастливым? Ощущение принадлежности, сознание того, что вы часть общества, что вы составная часть сети связанных между собой людей. Став богатым, вы потеряете это ощущение, и у вас вряд ли останутся настоящие друзья. Это одна из негативных сторон.
Чему научила нас в этом отношении Великая депрессия?
Негативным воздействием депрессии, конечно, было удручающее состояние экономики. Отсюда безработица, потеря уверенности в себе, стабильности жизненного уклада. Это травмирует психику, и на восстановление фундаментальных устоев жизни требуется долгое время. Однако и у этих жизненных драм есть позитивные стороны. Одна из них – в тяжелое время люди больше обращаются друг к другу. Их отношения чаще носят альтруистический характер. Они ищут и находят новые формы счастья. Это еще один урок, но с положительным результатом.
Вы пишете, что хуже всех бед неопределенность. Люди чувствуют себя хуже, боясь плохого, чем когда точно знают, что это плохое произойдет, неизбежно. Скажем, мы теряем сон не потому, что ожидаем, что дела на бирже пойдут плохо, а потому что не знаем точно, ухудшатся ли они.
Это так. Во времена, характеризующиеся неопределенностью, увеличивается процент преступлений. Кроме того, жестче борются за рабочие места. Люди становятся более эгоистичными. Но, как я уже говорил, одновременно возникает и положительная реакция. Люди сплачиваются, их связи друг с другом крепнут. Понятно, что есть опасности, но есть и что-то положительное. Чем площе бумажник, тем больше естественности и искренности в отношениях между людьми.
Вы долго изучали и исследовали счастье. Известно, что американцы бывали счастливы, обладая гораздо меньшим, чем сегодня. Есть у вас рецепт, как быть счастливым в тревожную эпоху?
Если составить список, включающий разновидности деятельности, приносящие удовольствие, то станет ясно, что они требуют небольших денежных затрат или вообще ничего не стоят. Занесите в список прогулку на природе, занятие спортом, время, проведенное с друзьями. В то же время радости, связанные с затратами, покупки, приносят очень кратковременное удовольствие. Виды деятельности вроде встреч с друзьями, творчество, занятий спортом и тому подобное приносят настоящее долговременное удовлетворение. И или не стоят ничего, или совсем дешево.
Эту теорию вы проповедуете, но у вас, должно быть, есть и собственная тактика, как быть счастливым. В чем она заключается?
Конечно, имею. Например, я регулярно медитирую, хотя бы раз в день. Медитация помогает избавиться от тревог и забот. В мозгу, как правило, постоянно возникают связанные с неуверенностью в будущем негативные мысли, сожаления о событиях прошлого, которые могли бы развиваться по-другому. Медитация избавляет от них и успокаивает нас. Еще у меня есть список благословений. Он висит у меня на кухне. В этом перечне все, за что я должен быть благодарным своей судьбе. Все, что я должен ценить в ней. Здоровье, например. Мог бы умереть, но еще живу. У меня чудесная семья, двое маленьких детей, ну и тому подобное. Я читаю этот список каждое утро. Награждая покоем, этот ритуал напоминает о благополучии и настраивает меня позитивно на весь день. И еще я стараюсь жить сегодняшним, а не будущим и не прошлым. Потому что вчера и завтра не существуют. Они только мысли в нашей голове. Сегодня же по-настоящему реально. Все это делает меня счастливым. Я надеюсь, что моя система поможет и другим людям.
Don't dwell on what has passed away or what is yet to be. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There's a crack in everything. That's how the light gets in.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Праздника 4 июля лето вполне официально вступило в свои права. Но в этом году эта новость еще, кажется, не дошла до Голливуда. Ни нового Индиана, ни нового Джеймса Бонда, ни старых друзей Ушуана не видно на экранах. В отсутствие очевидных летних блокбастеров наше кинообозрение сегодня оглянется в прошлое. Только что на золотой полке кинематографической библиотеки появилось важное прибавление. На DVD вышел один из самых оригинальных фильмов, которые когда-либо появлялись на американских экранах. Об этом мы беседуем с ведущим этой рубрики Андреем Загданским. Прошу вас, Андрей.
«Мой обед с Андре», фильм 1982 года, режиссер Луи Маль. Я отношу эту картину к категории тихих шедевров. Тихих, потому что в фильме нет ничего визуально или сюжетно потрясающего. Содержание фильма фактически исчерпывается названием «Мой обед с Андре». Но если этот фильм для вас, то вы будете загипнотизированы этой тишиной.
I think if you could become fully aware of what existed in the cigar store next door to this restaurant, I think it would just blow your brains out.
Уоллес и Андре встречаются после перерыва в 5 лет. Уоллес с трудом сводит концы с концами и ежедневно занят поисками работы. Когда мне было 10, я думал только об искусстве. Теперь, когда мне 36, я думаю только о деньгах. Его друг Андре, известный театральный режиссер, также испытывает кризис, однако кризис другого порядка. Когда-то он был на вершине своей театральной карьеры. Его труппа потрясала зрителей во всем мире. Но потом что-то происходит. Он бросает театр, уезжает на Тибет, где о нем говорят, что он разговаривает с деревьями. Друзья встречаются и, постепенно преодолевая неловкость, входят в разговор. Как я сказал, разговор является единственным содержанием фильма, который вполне мог бы быть назван «Беседой с Андре». Что же происходит с Андре? Профессиональный кризис, мне нечего больше сказать, оборачивается кризисом персоны, кризисом «я». Почти в самом начале фильма Андре рассказывает Уоллесу о своем опыте в театральных экспериментах своего друга, польского режиссера Ежи Гротовского. Помнишь, Станиславский говорил, что актер должен постоянно задаваться вопросом «Кто я? Что я делаю? Куда направляюсь?». Теперь же, вместо того, чтобы адресовать эти вопросы по отношению к исполняемой роли, к персонажу, ты адресуешь их самому себе. И Андре переживает эту драму тотального переосмысления всего, что есть он. Его восприятие окружающего мира, его жизни, его неминуемой смерти. Драму «Кто я? Что я делаю? Куда направляюсь?». Что неминуемо приводит к вопросам «Кто мы? Что мы делаем? Куда мы направляемся?». Мы – актеры и зрители. Вы, Саша и я. Или те, кто нас сейчас слушают. Ответы Андрея не слишком оптимистичны. Знаешь, Оля, иногда мне кажется, что 60-е были последним всплеском человечества перед вымиранием. Очень скоро по земле будут ходить лишь роботы, ничего не чувствующие и ничего не думающие.
Но этого не произошло хотя бы потому, что этот фильм вышел на DVD, и новое поколение зрителей приобщается к этому очень непростому искусству. Я хорошо помню, как этот фильм появился на американских экранах. Я тогда еще был молодым американцем, и для меня этот фильм был откровением, потому что я впервые видал чисто русское кино. Говорят и ничего не делают, и никто не стреляет. Мне показалось, что это чеховская ситуация, которая может иметь место только на русской сцене. Оказалось, что и в Америке.
See, I think it's quite possible that the 1960s represented the last burst of the human being before he was extinguished.
and that this is the beginning of the rest of the future now, that from now on there'll simply be all these robots walking around, feeling nothing, thinking nothing.
Фильм – это экранизация пьесы, пьесы с тем же названием. И вот что важно. Авторы пьесы – Уоллес Шон и Андреа Грегори. В картине снимаются Уоллес Шон и Андреа Грегори. Героев зовут Уоллес Шон и Андреа Грегори. Актер должен умереть в персонаже, сказал классик. Здесь же происходит нечто абсолютно противоположное. Актеры оживают в персонажах, проживают в персонажах собственную жизнь, собственный опыт. Достоверность отношений и общения Уоллеса и Андре обладает огромным сугестивным эффектом, способностью продержать зрителя в полном напряжении. Где грань между персонажем и актером, актером и реальным человеком, описанным в пьесе, и персонажем? И где в таком случае грань между документальным фильмом о том, как Уоллес Шон и Андреа Грегори встретились в ресторане и пообедали, и фильмом игровым, в котором Уоллес Шон и Андреа Грегори играют Уоллеса Шона и Андреа Грегори, которые когда-то действительно встретились и обедали в ресторане. Эти восхитительные превращения настоящего в вымысел и вымысла в настоящее есть искусство.
Вы знаете, Андрей, что меня поразило в этом фильме и продолжает поражать до сих пор, это глубина беседы, которую ведут персонажи. Это отнюдь не разговор о работе и отнюдь не разговор о жизни. Это разговор о сложных философских категориях, за которым трудно следить, и который уж точно не предназначен для того, чтобы его показывать в кино, потому что кино – это, как мне говорили, движущиеся картинки. Здесь ничего не движется, кроме мысли. Как вы относитесь к таким разговорным лентам?
Вы знаете, Саша, таких разговорных лент, как «Мой обед с Андре», не так уж много. Уникальность этого фильма, уникальность этого эксперимента заключается в том, что он по-своему единственный. Этот фильм бросает вызов всему тому, что мы называем кино, но интенсивность, подлинность этой беседы оказывается самым главным содержанием, самым главным кинематографическим чудом, которое нас приковывает к экрану. Поэтому фильм я отношу к категории тихих шедевров.
When I finally came in, Debbie was home from work, and I told her everything about my dinner with Andre.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите о второй части «Американского часа». Первая леди правит бал. Репортаж Владимира Абаринова. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Ратманский и Эйфман делят балет на Нью-Йорк.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги первого дня официальной части программы пребывания Барака Обамы в Москве подводим с заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктором Кременюком.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Кремле завершились переговоры президентов России и США Дмитрия Медведева и Барака Обамы. В ходе саммита подписаны 8 двусторонних документов, в частности, совместное коммюнике по продолжению подготовки нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В Москве на 77-м году жизни скончался известный писатель, драматург и сценарист Василий Аксенов. Он был госпитализирован в прошлом году после инсульта. Все это время его состояние оценивалось как тяжелое. Василий Аксенов – автор десятков повестей и романов, среди которых «Коллеги», «Затоваренная Бочкотар», «Остров Крым», «Ожог», «Московская сага» и другие. Московский суд приговорил бывшего судью Северокавказского окружного военного суда Владимира Букреева к 7 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, он получил взятку в $150 000 за то, чтобы повлиять на исход одного из судебных дел. На 94-м году жизни умер Роберт Макнамара, известный американский политик. С 61 по 68 год Макнамара занимал пост министра обороны в администрациях Джона Кеннеди и Линдона Джонсона и стал одним из главных идеологов войны во Вьетнаме. В Ираке в результате нападений погибли 6 человек. По данным властей, одно нападение совершено на полицейский блокпост в Багдаде. В городе Масул около полицейского патруля был взорван заминированный автомобиль. На севере Афганистана при взрыве мины погибли 4 военнослужащих международных сил под командованием НАТО. Их национальности не уточняются.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» первая леди правит бал. Репортаж Владимира Абаринова. Музыкальный альманах Соломоном Волковым. Ратманский и Эйфман делят балет на Нью-Йорк. Мишель Обама в первый раз отметила день рождения страны в новом доме, в Белом доме. Его новая хозяйка – объект пристального внимания прессы. И это понятно. Именно от нее, от ее вкуса, шарма, дипломатических способностей и обаяния больше всего зависит стиль президентской пары Обамы. Портрет первой леди, как всегда в историческом контексте, предлагает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Президент США вовсе не обязательно должен быть женат. В Конституции об этом ничего не сказано. В истории США были и президент-холостяк Джеймс Бьюкеннон, и президенты-вдовцы Томас Джефферсон и Эндрю Джексон, были овдовевшие и женившиеся снова в период пребывания в должности Джон Тайлер и Вудро Вильсон, был президент, избранный холостым и женившийся уже в Белом доме Гровер Кливленд. В период становления американской государственности жены президентов, отваживавшиеся высказывать собственные взгляды и даже просто интересовавшиеся политикой, навлекали на себя критику за несвойственное даме поведение. Первая леди – не должность, а семейное положение. Она не значится в штатном расписании Белого дома, не получает никакой зарплаты и не имеет никаких служебных обязанностей. Она – домохозяйка, только хозяйство ее на виду у всей страны. Конечно, если у нее есть силы, время и желание, она может совмещать эту роль с общественной деятельностью. Именно такое сочетание выбрала для себя Мишель Обама. Она сама себе присвоила звание «главноматеринствующая». Уверенной и твердой рукой ведет хозяйство Белого дома. Мишель не высказывается на политические темы. Вместе с тем она регулярно появляется на публике и проводит те мероприятия, которые считает своей прерогативой. Так, например, недавно она открыла джазовый фестиваль в Белом доме. В рамках этого события 150 студентов высших музыкальных школ встретились с легендарными джазменами, такими как Уинтон Марсалис и Пакито Ди Ривьера.
Today's event exemplifies what I think the White House, the People's House, should be about. This is a place to honor America's past, celebrate its present and create its future.
Сегодняшнее событие – пример того, чем должен стать Белый дом. Народным домом. Это место, где чтут прошлое Америки, чествуют ее настоящее и создают ее будущее. Вот почему все вы сегодня здесь. Потому что будущее – это вы. И нам не найти лучшего, чем джаз, примера национального американского искусства. Всемирно признанную музыку Америки, зародившуюся в Новом Орлеане всего век назад из афроамериканской традиции, сегодня джаз исполняют и слушают люди любой этнической и культурной принадлежности, любого возраста, любого мировоззрения. Многие считают джаз величайшим вкладом Америки в мировое искусство. Умение понимать и ценить джаз неотделимо от понимания американской истории и культуры. Это уникальный способ индивидуального самовыражения и в то же время, быть может, наилучшая модель демократии, где личная свобода предполагает также ответственность перед обществом, в данном случае перед ансамблем. Это очень важно – сохранять, развивать и расширять эту ценную форму творчества, передавая ее будущим поколениям и признавая значение джазовых образовательных программ в каждой школе Америки.
Every single school across America.
Еще одна затея Мишель Обамы – огород на территории Белого дома. В марте она пригласила пятиклассников одной из вашингтонских школ и вместе с ними посадила овощи и зелень. И вот пришел срок собирать первый урожай.
The planning of this garden was one of the first things that I wanted to do as first lady here at the White House.
Посадить этот огород было первым, что я хотела сделать в Белом доме в качестве первой леди. И с вашей, ребята, помощью этот план осуществился. Когда вы сажали семена, могли ли вы представить, что из таких маленьких зернышек вырастет столько овощей? Это была моя большая мечта, и было так здорово работать вместе со всеми вами. Среди американских президентов и первых леди было немало любителей покопаться в земле. Например, страстным огородником был Томас Джефферсон, разводивший у себя в усадьбе овощи, которых до него Америка не знала. Но Мишель Обама сделала из своего увлечения серьезный социальный проект.
But I also thought that this would be a fun and interesting way to talk to kids about healthy eating and nutrition.
Я подумала также, что огород поможет занятно и увлекательно поговорить с детьми о здоровом питании. Президент и Конгресс начинают заниматься реформой здравоохранения, и эта тема здорового питания, профилактики заболеваний в ближайшее время окажется в центре внимания. Меня эта проблема волнует, особенно когда речь идет о детях Америки. Ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие, связанные с питанием, проблемы здоровья обходятся нашей стране более чем 120 миллиардов долларов в год. Цифра впечатляет сама по себе. Но здоровье наших детей еще дороже. Около трети детей в этой стране страдает излишним весом или ожирением. Треть в какой-то момент своей жизни будет страдать диабетом. Среди детей афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки эта цифра еще выше. Она достигает половины. Впервые в истории этой страны эксперты предупреждают, что продолжительность жизни нашего молодого поколения может оказаться короче, чем продолжительность жизни их родителей. И это прямой результат эпидемии ожирения. Это просто неприемлемо. Сказала А, надо говорить Б. В интервью телекомпании ABC Мишель Обаме пришлось раскрыть некоторые семейные тайны.
I was doing what most people were doing. I maybe cooked once a week. We were going out to dinner.
Я делала то, что делает большинство людей. Готовила дома, вероятно, раз в неделю. В остальные дни мы ходили обедать в рестораны или заказывали домой блюда из ресторанов. Ланч был на скорую руку. Знаете, гора фастфуда, который можно затолкать в коробку и унести. И я стала замечать, что такое питание начинает сказываться на детях. Мне повезло. У меня отличный педиатр, который однажды сказал: «Хватит, пора подумать, как питаются твои дети». И во время президентской кампании мы начали отказываться от готовой еды, стали есть меньше, чаще готовить, употреблять больше фруктов и овощей и меньше сладкого. И мы не только увидели внешние улучшения, мы физически стали чувствовать себя лучше. Однако здоровая пища дороже нездоровой. Как заставить людей с ограниченными средствами заботиться о своем питании? На самом деле в моей семье проблема не в детях. Проблема во мне, в моих привычках, в моей манере делать все быстро. Дети-то как раз быстро привыкли к переменам в питании. Так вот мы и подумали, а не начать ли с детей, пока дурные привычки не укоренились. И я обнаружила, что с детьми в этом отношении гораздо проще. Они едят то, что вкусно. Если морковь вкусная, они едят морковь. И еще немного о собственных вкусах и о том, как приучить детей к хорошему.
I love French fries, my favorite food. It's not about never ever.
Я люблю френч-фрайс. Картошка из фритюра – моя любимая еда. Речь не о том, чтобы отказаться раз и навсегда. Некоторые поступают именно так. Мы не из таких. Я люблю поесть. Но нужен ли вам десерт каждый вечер? Если у вас был десерт на ланч, может, за обедом можно обойтись без сладкого? Вам хочется пить. Ну, разве обязательно пить сладкие напитки? Как насчет простой воды? Я обсуждаю эти темы с детьми. Они теперь питаются в школе. Я им говорю, вам нужны овощи. Возьмите с сэндвичем овощи. Они часто не берут, но все-таки думают об этом. Здоровое питание президента и членов его семьи – вопрос далеко не праздный. От него зависит настроение и работоспособность главы государства. Американцев, например, беспокоит тот факт, что Барак Обама никак не бросит курить, хотя и обещал это избирателям. На днях его опять спросили об этом по случаю вступления в силу закона о мерах по борьбе с курением. Как бывший курильщик, я понимаю фрустрацию и тревогу, которые приходят вместе с отказом от курения. В связи с новым законом, который вы подписали вчера, я хочу спросить, сколько сигарет в день вы сейчас выкуриваете? Курите ли вы в одиночестве или в присутствии других людей? Считаете ли вы, что новый закон поможет вам бросить курить? Если да, то каким образом? Прежде всего, вступивший в силу новый закон не имеет отношения ко мне. Речь идет о следующем поколении, о детях. Вы, Маргарет, думали, что это очень тонкий прием – воспользоваться законом и прижать меня к стенке с курением. Идея хорошая, я оценил. Я уже говорил, что как бывший курильщик я постоянно борюсь со своей привычкой. Иногда мне не удается совладать с собой. Курю ли я каждый день? Постоянно? Нет. Я не курю в присутствии своих детей. Я не курю в присутствии своей семьи. И, в общем, я бы сказал, что на 95% я бросил курить. Но, случается, срываюсь. За многотрудными обязанностями хозяйки Белого дома, любящей матери и жены, Мишель Обама не забывает и о внешнем виде. Каждый ее новый костюм и каждая деталь туалета становятся предметом оживленного обсуждения и одобрения специалистов. Недавно Совет американских дизайнеров одежды присудил ей свой ежегодный специальный приз как новой звезде модельного бизнеса. Some say jazz just isn't sensible, but the way she sings it makes it comprehensible. Here's a bow to the great first lady of song. Ella Fitzgerald can do no wrong.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний «Американский час» завершит июльский выпуск музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, этим летом в Нью-Йорке, наверное, главные музыкальные новости связаны с балетом. Причем, что особенно интересно, с русскими балетмейстерами. Это премьера Ратманского, которая вызвала большой интерес всех балетоманов Нью-Йорка. А в Нью-Йорке их очень много.
Вообще, Алексей Ратманский привлекает особое внимание нью-йоркских балетоманов. И мне все время приходится читать о том, как повезло Нью-Йорку, что Ратманский поселился, семья у него теперь в Нью-Йорке, и что он является хореографом при ABT, American Ballet Theatre, американском балетном театре. Можно сказать, что это второй по значению американский балетный театр после Баланчинской труппы.
И вот долгожданная премьера, уже сделанная специально для американского балета.
Да, это балет на музыку Прокофьева под названием «На Днепре». Причем балет этот один раз точно ставился, когда была его премьера в 1932 году. И тогда он более-менее провалился. Прошло всего несколько представлений.
В
и
Париже,
балет,
да?
В Париже, да. Причем он был написан по заказу Сержа Лефаре, знаменитого танцовщика, который тогда был фактическим руководителем парижского балета. И спектакль не удался по многим причинам. Вообще это было для Прокофьева уже время заката его западной славы. И не случайно он вскоре после этого вернулся опять в Советский Союз. Сам Прокофьев всегда защищал это свое детище. Музыка, как бы сказать, для меня она представляется эскизом к будущему шедевру Прокофьева, к «Ромео и Джульетте». А с другой стороны, она уступает предыдущему балету «Блудного сына» того же Прокофьева. И критики в свое время, кстати, на это и указали. Они говорили о том, что это «Блудный сын», только без запоминающихся мелодий.
Очень-очень обидно, конечно.
На самом деле, есть такая специфическая блеклая красота и прелесть в этой прокофьевской музыке. К ней только нужно привыкнуть. Ратманский пошел, конечно, на риск, поставив этот балет. Ратманскому особо удается стиль, который я бы обозначил как советское ретро. Может быть, он единственный, который освоил правильное отношение вот к этому сталинистскому искусству, искусству этой эпохи, не сатирическое и не героизированное, а с такой мягкой иронией и, скорее, на лирической подкладке.
То есть то, что можно назвать постмодернистской эстетизацией.
Да вот в том-то и дело, что когда мы говорим о постмодернизме, то с этим связано некое ироническое как бы отношение к материалу. А здесь я не чувствую все-таки этой иронии. Это скорее некое любование этим стилем сталинской эпохи. Это не полемическая интерпретация искусства сталинской эпохи. И даже уже нью-йоркские критики, которые поначалу не понимали, в чем особенность стиля Ратманского, они теперь уже это понимают. И они, в частности, писали в связи с постановкой балета на Днепре, что Ратманский описывает Советский Союз, которого никогда не было. И это правильное наблюдение. Ратманский по своей природе, как мне представляется, скорее всего, лирик. И это большая редкость, потому что лирика и комедия тоже, вот, в частности, его балет «Светлые лучи» на музыку Шостаковича, я когда читал о том, как этот балет встречали в постановке Лопухова, когда премьера была в свое время в Советском Союзе, то читал о том, что публика смеялась. И мне казалось это невозможно. Ну, как можно смеяться даже хотя бы в комедийном балете? Мне это представлялось преувеличением. Но я смеялся на балете Ратманского. Это было смешно. Балет, который по-настоящему смешной не за счет сатиры, а за счет именно комедийных положений. Это все невероятная удача. На Днепре в постановке Ратманского в итоге оставляет чрезвычайно приятное впечатление, такое же, как и сама музыка Прокофьева. Они очень в чем-то схожи, и вот это ощущение прекрасной лирики, которая с вами и остается. Интересно сравнить Ратманского с другим замечательным российским балетмейстером, с Борисом Эйфманом, чей балет «Онегин» мы с вами как раз смотрели, и в какой-то степени Ратманский и Эйфман, мне кажется, представляют собой полюса в возможном таком творческом раскиде. То есть один, вот как Ратманский, это лирик и комедиограф, а Эйфману больше всего удаются жесткие и психологически очень напряженные, даже экспрессионистские моменты.
И эксцентрические. Я бы сказал, что если уже так идти за сравнениями, то это Станиславский Мирхольд. Дело в том, что балет «Онегин» уже не очень даже и балет, особенно если учесть, что там читают стихи Пушкина со сцены, что, конечно, привело американских зрителей в некоторое удивление. На меня этот балет произвел довольно странное впечатление. Мне половина понравилась, а половина нет, потому что Эйфман шел за Пушкиным, и первая половина насыщена действием романа, а вторая насыщена размышлениями, и размышления в балете не получается. Поэтому я бы сказал, что это сочетание напоминает Феллини с Чайковским плюс немножко поножовщины. Конечно, это кипучая смесь, и неудивительно, что она вызвала очень резкую реакцию американских критиков. В «Нью-Йорк Таймс», надо сказать, была несправедливо разгромная статья. Почему?
Потому что американцев раздражает эстетика Эйфмана. У него была защитница в той же «Нью-Йорк Таймс», Анна Кисельгов, которая поднимала Эйфмана на щит. Но очень схожего по эстетике с Эйфманом Мариса Бежара, покойного балетмейстера замечательного французского, здесь в Нью-Йорке тоже встречали штыки и просто перестал переезжать в Нью-Йорк. Здесь не любят вот этой экспрессионистской манеры. А Эйфман работает как экспрессионист.
Вы знаете, как ни странно, Нью-Йорк, при том, что это город авангарда, часто бывает весьма консервативен. Я помню, как я слушал в нашей опере Лоенгрина Вагнера в постановке Вилсона. По-моему, была замечательная авангардистская постановка. Я впервые видал, как шикали старухи.
Вы знаете, Нью-Йорк – это город, в котором, по крайней мере, артистический эстаблишмент любит ощущать себя кул. Все, что кул, все в Нью-Йорке проходит хорошо. А все, что за пределами кул, где слишком что-то перегрето – где слишком много страстей, по мнению нью-йоркских критиков, это будет встречаться в штыки. Ротманский как раз очень кул. И, как вы видите, даже нью-йоркские критики примиряются с тем, что перед ними возникает эстетизация сталинской эпохи. Но в интерпретации Ротманского они это принимают. Но я должен сказать, что как раз в «Онегине» Эйфмана меня в первую очередь привлекли лирические куски на сей раз. И, в частности, замечательные эпизоды, где Татьяна взаимодействует с Онегиным, может быть, еще и потому, что здесь Эйфман нашел очень удачное сочетание движений и музыки. Это отрывок из вариации на тему рококо Чайковского.
Теперь «Блиц-концерт». Все они в этом году посвящены 125-летию главной оперы Америки, оперы «Метрополитен».
Сегодня нашим героем будет Лучано Паваротти, великий итальянский тенор, который родился в 1935 году и умер в 2007 году, когда ему был 71 год. Паваротти – это был в каком-то смысле символ Метрополитен, оперы нового периода, самый знаменитый певец, самая знаменитая фигура, которая выходила на подмостки этого театра. И он был любимцем, конечно же, нью-йоркской публики. Тут был некий парадокс, потому что мы же знаем, что в последние десятилетия, и мы об этом уже говорили, что теперь в опере хотят и требуют, чтобы певец соответствовал своей роли. То есть женщины обязательно должны быть худые, если, не дай бог, они объемистые, то у них отнимают роли. Все должны двигаться, хорошо играть. Этого ничего парадоксальным образом в «Повороте» не было. Вспомните, он был невероятно корпулентный мужчина, который с трудом уже в последние годы передвигался по сцене. Несовпадение между физическим обликом «Повороте» и героями, чьи роли он исполнял, было таким разительным, что его должны были бы, казалось бы, освистать. Ничего подобного не происходило. И должен сказать, что я разделяю абсолютно в этом смысле энтузиазм публики, потому что, когда «Повороте» начинал петь, то ты совершенно забывал о том, как он выглядит, потому что голос его, вот этот звонкий, несущий голос, абсолютно всегда соответствовал характеру персонажа.
Ну, в общем-то, это и есть опера. Вы знаете, я много раз слышал Паваротти на сцене нашей оперы, и меня всегда поражало, какой у него обаятельный голос. Всегда улыбаешься, когда его слышишь.
На сцене, как вы совершенно справедливо сказали, он производил невероятное обаятельное впечатление. И, кроме того, конечно, в Паваротти привлекало широкую публику и принесло ему, мне кажется, вот эту поистине всенародную популярность, его ранимость. Он был такой большущий ребенок, который как бы призывал публику его полюбить и пожалеть. Он как-то так виновато, смущенно улыбался. В нем не было никакого величия. При том, что он был невероятно высокого мнения о себе и очень трудным человеком в общении. Но то, как он себя преподносил, производило, конечно, очень обаятельное впечатление.
Соломон, мы не можем не задать вопрос. Что получится, если мы сравним Паваротти с другим великим тенором Метрополитен, с Карузо?
С Карузо сравнивать невозможно, так же, как нет скрипача, которого можно поставить рядом с Хейфицем, или, предположим, нету баса, которого можно поставить рядом с Шаляпиным. Это как в том известном анекдоте, кто у нас первый и кто второй. Вторых много. Но тут есть другой в этом аспект. Было три, я насчитываю, минимум, великих итальянских тенора в этом столетии. Бениамино Джилли, Франко Карелли и Джузеппе Ди Стефано. У каждого из них, как и у Паваротти, во-первых, была огромная прижизненная слава, и, во-вторых, голос, что главное, который ты отличаешь. Мгновенно. Ты слышишь голос, ты можешь сказать, это Джилли, это Ди Стефано. Так же, как можно спокойно сказать, что ты слышишь и отличаешь голос в повороте. И где эта слава сейчас? Кроме настоящих любителей, коносеров оперы, мало кто уже вспоминает об этих великих именах. Поэтому у меня есть такое подозрение, что Паваротти станет вот в этот ряд великих теноров, не достигнув, конечно, позиции Карузо, которая так и останется номер один. И когда все устоится, и все эти обложки журнала «Тайм» и других журналов пройдут в памяти людей, которые присутствовали при этом, то он займет свое очень значительное место.
Соломон, какая лучшая партия Паваротти в «Метрополитен»?
Вы знаете, у него было много замечательных ролей, и я не могу отдать какой-то из них предпочтение, но мне лично всегда очень нравился Паваротти, когда он пел оперу «Паяцци» Руджеро Леонкавалло, мастера веризма, потому что она тоже очень соответствовала вот этому облику Паваротти, каким он его проецировал.
Это артист, самая ранимость.
Да, несчастный, страдающий артист. И у меня, когда Паваротти пел вот эту свою знаменитую арию, из пальцев всегда шли по коже мурашки.
Applaudirà tra mota e lacci lo smorfio e il pianto in una smorfia il singhiozzo e il dolore fuori di pagliaccio
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Стив Тейлор, Ирина Савинова, Андрей Загданский, Владимир Абаринов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».